Хроническое сегодня.
Полдень в Москве и в эфире «Эхо» программа «Хроническое сегодня». Резкие слова главы Следственного комитета, назвавшего Госдуму «государственной дурой», вызвали публичную перепалку среди высокопоставленных государственных функционеров, сообщает телеграм-канал «Эхо новости». Руководитель силового ведомства на сессии Петербургского международного юридического форума раскритиковал законодательную деятельность в миграционной сфере и посетовал, что не может ввести нужные решения сам. Глава Следственного комитета в том же выступлении сразу произнес «извините», добавив, что увидел резкое слово в комментариях на портале телеканала «Царьград». Свой сюжет о резких высказываниях Бастрыкина журналисты «Эхо» озаглавили «Дура Лекс», что на латинском означает «закон суров». И сразу вспомнилось, что на «Эхе Москвы» существовала одноименная программа, которую вел юрист Михаил Борщевский. И однажды в гостях у него был исполняющий обязанности председателя Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Говорили в 2008-м, в частности, о том, какие дороги открывает должность, в которую он тогда только лишь вступал.
Хорошо, но, знаете, вот вопрос личный. Ваша должность... И сегодня, а с перспективе еще большей степени, становится чрезвычайно влиятельной. Чрезвычайно влиятельной. А это такое, знаете, у меня возникает ассоциация, некий гувер американский, который потом, напоминаю, с этой должности ушел в президенты. Значит,
гувер президент никогда не уходил с этой должности.
Ну, до Рузвельта, насколько я помню. По-моему, гувер был президент.
Гувер никогда не уходил, но он влияние имел на всех президентов. На 8 президентов имел влияние гувер.
А, ну, может, я перепутался.
Но
внешнюю форму исследования.
Он себя хорошо чувствовал в этой должности.
Да, но вы меня сами подтолкнули к жесткой формулировке. Так с кем вы следователь России? Ведь вы понимаете, что ваша... Нет, действительно, теперь по-серьезно. Ваша должность становится чрезвычайно влиятельной.
Я хотел уточнить. Я исполняющий обязанности.
Ваша должность. Ваша должность становится чрезвычайно влиятельной. Ну вот я лично с вами знаком, не буду скрывать, вы мне очень симпатичны, и как-то у меня особых проблем с вами на этой должности тьфу-тьфу на глаз не привидится. А может прийти некий дяденька, и что? И будет очень влиятельно при 8 президентах.
Вот именно поэтому Следственный комитет выступил с инициативой об укреплении прокурорского надзора за процессуальной деятельностью Следственного комитета Российской Федерации. Речь идет, по крайней мере, о возвращении прокуратуре трех прав, которые у нее имели место быть. Первое. Это безусловное право отменять постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела. Мой опыт, трехлетний опыт руководства Следственного комитета при прокуратуре показал, что это... больная тема, это острая тема. У нас, к сожалению, очень часто, я статистику загружать не буду, очень часто следователи Следственного комитета при прокуратуре принимают незаконные, необоснованные решения об отказе возбуждения уголовного дела.
Это мера в пользу потерпевших.
Абсолютно верно.
А как насчет отмены постановления следователя о возбуждении уголовного дела?
Вот к этому мы пока не готовы. Я полагаю, что в большей степени нужно... Вот я продолжу. Вторая инициатива, которую мы предлагаем, и с ней согласен и генеральный прокурор, это отмена, безусловная отмена прокурором постановления о приостановлении уголовного дела, когда не исчерпаны все возможные способы его раскрытия, да? И о прекращении уголовного дела, когда есть основания полагать, что оно прекращается не своевременно, а преждевременно.
Но это опять мера в пользу потерпевших.
Да, это мера в пользу потерпевших, да. В первую очередь, которые недовольны результатами расследования. И это тоже проблема, которая пока, к сожалению, мерами ведомственного процессуального контроля за 3 года решена не была.
Окей, третье.
А вот третье я сказал, постановление о приостановлении, и третье о прекращении дела.
Но вернемся в сегодняшний день. Несмотря на то, что за госдуру Бастрыкин извинился, меньше претензий у него к Госдуме не стало. И в последующие дни юридического форума он продолжил высказывать свои претензии к работе госоргана.
Какие перспективы вообще в... тоже о запрете никабов, потому что это полное закрытие лица. То есть мы не знаем, кто может быть за этим никабом. Это может быть какая-то спящая ячейка террористическая. То есть есть ли вообще перспективы запрета отмены никабов? Как
вот вам надо обратиться в Государственную Думу, которую я вчера не так назвал. Позавчера, вернее. Поэтому я ее так и назвал. Ну, я еще раз повторю, я не сам назвал, я прочитал комментарии из социальных сетей. Вот это задача Госдумы — принять закон, запрещающий то, о чем вы говорите. Там это запрещено, а здесь это разрешено. Почему? Я не знаю. Я не законодатель, но я с вами согласен. Надо срочно все это запретить. Ну и конкретно, что происходит сегодня, да? В Дагестане последний теракт кто совершил? Исламисты, террористы. В ростовской тюрьме кто совершил? Террористы, исламисты. Но они даже смогли принести свое знамя исламского террора на нашу территорию. Поэтому срочно Госдуме надо реагировать на эти явления, коли мы завозим сюда людей. Это отдельная тема, надо, не надо, я считаю, что не надо. Вот. Мы должны регулировать их поведение через принятие новых законов. И принятие законов должно быть быстрым и оперативным.
Вопрос о том, что происходит в Дагестане, Бастрыкина волновал еще до официального вступления в должность председателя СК. Вот что он говорил о проблеме еще в 2008-м.
Коротко перечислите, пожалуйста, а кем вы успели поработать до должности главного следователя страны?
Инспектором уголовного розыска, следователем органов внутренних дел, преподавателем и ректором вуза, начальником управления юстиции крупного региона, начальником управления МВД крупного региона, заместителем генерального прокурора Российской Федерации по надзору за следствием, ну и затем...
А вы разве не были прокурором области?
Нет. Я для прокуратуры достаточно новый человек. Меня с прокуратурой связывали 80-е и 90-е годы, когда я был директором Института усовершенствования следственных работников в Ленинграде, Петербурге. Угу. После этого я в прокуратуре не работал.
То есть, в общем, скажем так, я понимаю, что на земле вы поработали.
Немного, но поработал.
Милицейские погоны поносили.
Поносили, да. И это для меня был небольшой опыт. В целом, в МВД стаж у меня 5,5 лет. Угу. Но это очень важный опыт, я скажу, не по-профессорски, когда мне лапшу на уши, ни один опер не навесит. Я знаю, чего эта лапша стоит.
Сам варил.
Ну, это почти провокационный вопрос.
Все мы когда-то были молодыми. Хорошо. Коротко, по вашей линии, что происходит на Северном Кавказе?
На Северном Кавказе, к сожалению, в Дагестане идет едва ли не война. Органы внутренних дел в северокавказских республиках, в Дагестане, в Ингушетии, в Кабардино-Балкарии и в Чеченской республике ежедневно несут потери до 5-6 человек.
Ежедневно?
Ежедневно. Это большие потери. В то же время, вы знаете, тут активные спецоперации на спецназа МВД ФСБ убивают боевиков. Это едва ли не война. А что касается причин, они остались, мне кажется, прежними. Что касается мер, которые надо принимать, безусловно, правильно, что сегодня появилась стратегия социально-экономического развития, но вот мой опыт работы на Кавказе, опыт Следственного комитета показывает, что этого мало. С моей точки зрения, надо продумать систему идеологического, я так мягко выражусь, воздействия на эту проблему. Когда видишь 20-летнего молодого человека, который перед взрывом, который унесет десятки жизней людей.
В том числе его собственную.
Его собственную.
Что важно.
Да. Перед телекамерой прощается с родителями и говорит им, и тем, кто увидит потом эту видеозапись, что я иду на совершение подвига во имя Аллаха, и я окажусь в раю, но моя жертва не бессмысленна, а я унесу с собой десятки тел и душ моих врагов во имя Аллаха и так дальше. Вот этой темой никто, к сожалению, не занимается.
Знаете, я очень рад, что вы об этом сказали, потому что когда произошли события 11 сентября в США, так получилось, что я 12 сентября был на эхо Москвы. Это, соответственно, был 2001 год. И я
2001,
да.
Абсолютно верно. 2001.
Да. И я сказал, что началась Третья мировая война. причем война идеологическая. Потому что когда у нас призывают бороться, там, вводить смертную казнь для террористов, например, ну, во-первых, это невозможно, поскольку это выведено из суда присяжных, то у меня вопрос, вы ежа чем собираетесь пугать? Голыми ягодицами? Человек идет на смерть совершенно сознательно. И вы его угрожаете, что, мол, если мы тебя поймаем, то мы тебя расстреляем. Так он, да, вот, и только идеологическая борьба, только идеологическая. Не верю в социалку. Не социальные проблемы это. А только идеологическая борьба, причем массированная, стоящая миллиарды и миллиарды, только изменение состояния мозгов может остановить то, что там происходит. Потому что я не думаю, что вы рискнете произнести слово «война». Я думаю, что вы, так сказать, деликатно назовете это борьбой с терроризмом. Но ежедневные операции против силовиков, операции именно.
И операции силовиков против бандитов.
И операции силовиков против бандитов – это настоящая война.
Да, с техникой и так далее.
Да, ладно.
Получилось ли решить проблемы больше, чем за 15 лет? Непонятно. Зато нашлось решение, что делать с трудовыми мигрантами. Снова Бастрыкин, снова на юридическом форуме.
Мы нашли, знаете, такую фишку, которая привела к тому, что мигранты стали потихонечку покидать Российскую Федерацию. Мы стали реализовывать положение Конституции и наших законов о том, что лица, получившие гражданство, должны встать на воинский учет и в случае необходимости принять участие в специальной военной операции. Мы более 30 тысяч уже отловили таких нежелающих, получивших гражданство, но не желающих встать на воинский учет. Поставили на учет, и уже порядка 10 тысяч из них направлены в зону специальной военной операции. Нам говорят, зачем они там нужны, товарищи? Рыть окопы, укрепления создавать. Для этого нужны действительно хорошие рабочие руки. Они сегодня пополняют ряды наших тыловых подразделений, которые эти, значит, укрепления строят.
Все эти высказывания характеризуют Бастрыкина как человека, не стесняющегося высказаться резко, перейти от слов к действиям, и еще как любителя пошутить. Бастрыкин не только против ношения никабов, против матриархата, против Госдумы, но бывает и против журналистов. Хочется вспомнить сегодня еще один эпизод. Процитирую рубрику «Портрет дня». Летом 2012 года главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов утверждал, что Бастрыкин угрожал журналисту «Новой газеты» Сергею Соколову в связи с публикацией статьи о приговоре одному из фигурантов Кущевского дела Сергею Цеповязу, которого за уничтожение улик убийства 12 человек суд приговорил к штрафу. Соколов написал, что руководители правоохранительных органов, в частности и лично Бастрыкин, по делу банды Цапков. Муратов и Соколов утверждали, что Бастрыкин, возмущенный таким обвинением, угрожал жизни журналиста. Конфликт был улажен после того, как глава СК перед Соколовым извинился. Конец цитаты. Вспомним эту ситуацию более подробно. Послушаем фрагмент программы «Особое мнение» от 15 июня 2012-го. В гостях Алексей Венедиктов.
Говорить будем о конфликте, который разгорелся между «Новой газетой» и Следственным комитетом в лице Александра Бастрыкина. Вчера стало известно о том, что стороны примирились, люди пожали друг другу руки, конфликт исчерпан. Но при этом к эфиру больше 150 вопросов. Конфликт исчерпан, вопросы остались. Один из основных вопросов из этих 150 – что это было? Ну, это, может быть, что было очень такой общий вопрос, что это было. Вот можно начать с вопроса нашего слушателя под ником SSF. Вопросы все-таки остаются. Был вывоз в лес, имеется в виду журналиста, и угрозы в его адрес? Или этого ничего не было? Вообще, что было, чего не было в этой истории?
Ну, давайте так, что я знаю. Дней этак 6 тому назад, соответственно, где-то числа 7-8, мне позвонил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и сказал, что вот произошел такой случай, что его журналисту угрожали, что он пытается встретиться с Бастрыкиным, чтобы понять, что случилось, потому что он имел, как бы сказать, докладную своего заместителя Сергея Михайловича Соколова. И как любой журналист, даже доверяя своим сотрудникам, тем не менее, Дмитрий, как главный редактор, хотел услышать вторую сторону. И вот он пытается уже несколько дней связаться с Александром Ивановичем, не удается, ему встречу то назначают, то ее отменяют, не получается. Я ему сказал, что ты от меня хочешь? Он говорит, помоги. Да? Я тоже начал искать Александра Ивановича, потому что это дело-то важное. И у меня тоже ничего не получалось. Вплоть до 12 числа, до приема в Кремле. Собственно, я в Кремле там искал Бастрыкина, чтобы встретиться с ним. Я думал, что он будет на приеме, как положено. И там спрашивал министров, там Сердюкова спросил, видел ли он. Там, на меня так все смотрели, тебе зачем, у тебя проблемы? Я говорю, у меня нет проблем, у меня Александр Иванович, я спрашивал. Не нашли. И это было 12 числа. Я сказал Диме, я ему позвонил, Мурат, сказал, что, ты знаешь, ну, у меня не получается. Ну, так бывает, что даже у меня не получается. И он, видимо, понимая, что не удается никак сконтачить, он 13 числа публиковал вот это обращение к Бастрыкину. Обращаю внимание наших слушателей, это было обращение к Бастрыкину с набором вопросов. Мы к этому еще вернемся. Он просил ответить на некоторые вопросы. Сутки ничего не происходило. К сожалению, не все наши коллеги это опубликовали для того, чтобы Бастрыкину было доложено. Вечером начались пикеты журналистов у Следственного комитета, в том числе пикеты журналистов «Эхо Москвы». Они были задержаны. Скандал приобрел, вышел на новую фазу. Я уже вынужден был вмешаться как главный редактор, да, по этому вопросу, пытался понять, это будет иметь продолжение, безусловно, на каком основании журналисты задержаны. Ну, все это продолжалось, и я то ли в эфире, не помню, то в социальных сетях написал о том, что я, значит, не понимаю, почему мы не можем связаться ни с Александром Ивановичем Бастрыкиным, который всегда охотно откликается, кстати, на журналистов, и, значит, с Владимиром Маркиным, представителем Следственного комитета. А это все написал, это передали другие медиа. Я поехал домой, где-то, чтобы мне не соврать, часов в 11, 23 часа это было, 13 числа, мне позвонил домой Маркин, который сразу Володя мне сказал, что у тебя есть мой телефон, потом выяснилось, что у него телефон сменился, но это не имеет значения. Там. Или у меня там было записано с одной ошибкой, я не знаю. Но в случае я говорю, Володь, ну вот такая история, нельзя, чтобы ваш начальник отмалчивался, потому что мы имеем, да, заявление журналиста, очень важное, уже все его принимают за данность, вот как истину в последней инстанции, я тоже, поскольку нет другой точки зрения, значит, существует одна.
И обвинение, да, достаточно серьезно.
Да, и, собственно, он обвиняет, да, значит, да, он вывезен из страны. Муратов улетел тоже в отпуск. Я говорю, ну, слушай, ну, ты поговори там с начальником, чтобы они встретились, но, может быть, там какое-то недопонимание. Всяко бывает, да, там. Всегда смотрю на лучшее. Значит, это было вечером 13-го, а утром 14-го мне домой позвонил Бастрыкин Александр Иванович. Он позвонил мне, ну, типа со словами, что делать-то.
Это он за это спрашивает?
Да, да. Ну, важно понимать, что репутация «Эхо Москвы» заключается в том, во властных кругах, что мы никогда не участвуем в информационных войнах, во всяком случае, сознательно. Нас могут использовать, да, безусловно, и мы можем даже этого не заметить, как любое медиа, да, там бывают тонкие информационные войны, но все прекрасно понимают, что «Эхо Москвы» не участвует ни на чьей стороне войнах. Там ни на стороне власти, ни на стороне оппозиции, ни на стороне одной властной группировки против другой властной группировки, на стороне одной оппозиционной группировки, в другой оппозиционной группировке. Ну, неинтересно, грубо говоря. А я говорю, Александр Иванович, ну, для меня-то очевидно. Во-первых, вам вы должны выйти и сказать, там было, не было. А во-вторых, вы должны встретиться с Муратовым, потому что главное – это безопасность журналистов. Потому что, когда вы угрожаете журналисту, это значит, ваши подчиненные могут принять эту историю, о которой я знал, имея в виду в Нальчике совещание. Она была публична, там было 100 офицеров, и еще там было несколько журналистов. Да, то есть они могут, и это может повториться как история с Холодовым. Он мне говорит, с каким Холодовым? Я говорю, как с каким Холодовым?
Он говорит, ой! Вспомнил даже?
Нет, он вспомнил там через 3 секунды. Он говорит, ой, говорит, я про это не подумал. Ну, все уже забыли, кстати, про Холодова, что когда там якобы Грачев сказал, что, ну, слушай, надо что-то с ним сделать, там нашлись люди, видимо, дело еще не закрыто, да, которые это сделали. Я говорю, ну, давайте, вот, если вы даете мне добро, я попробую найти площадку для встречи вас с главными редакторами, в том числе и под камерой, да, то есть открытую. И я попробую найти Муратова, потому что я знаю, что он улетел, но попробуем как-то его состыковать. Он мне говорит, я готов встретиться с Муратом когда угодно, где угодно, один на один, в вашем присутствии, в присутствии главных дел, я готов.
А и он вот объяснил, почему раньше он этого не делал?
Ты знаешь что, ну, он объяснил, но вот его объяснение было в том, что его не было в Москве. И когда я ему сказал про значит, то, что я сказал его на приеме, говорит, ну, вы же видели, у меня даже на приеме не было, я прилетел, вот, 12-го поздно вечером, и там пока разбирался. Эта встреча была один на один, Соколов и Бастрыкин, слово против слова, мы до сих пор там, в общем, понимаем, что когда два человека разговаривают, скажем, с тобой, мы потом, пересказывая этот разговор, естественно, усиливаем одни элементы, да, каждый из нас, да. А вот, значит, я попросил его дать мне 10 минут, я позвонил Михаилу Комиссару, главному редактору или генеральному директору Интерфакс, сказал, мне нужна нейтральная площадка. Значит, Миш, можешь там в 17, 17.30, 18, надо дать должное Михаилу Витальевичу, он буквально вот там, ему потребовалось там, ну, 7 секунд на то, чтобы взять паузу, потом сказал, да, я сделаю, главных редакторов, значит, приглашаю я, а, значит, Бастрыкина и Муратова обеспечат, и нормальный разговор между коллегами, я сказал, что я хочу обеспечу, я перезвонил Александру Ивановичу, сказал, что если вы готовы, мы не знаем, где Муратов, но все равно вы встретитесь и под камерой, ну, в какой-то части объяснитесь с главными редакторами, потому что мы все волнуемся, потому что это гроза журналиста, он сказал, хорошо. Здесь был конец истории. Я поехал на работу, это было вокруг 10 утра. Я поехал на работу, мы стали искать Муратова, у него отключен мобильный. Значит, я уже там занервничал, тут уже стали бегать и плакать, потому что это стал орать. Естественно, как у нас и положено, что там звоните там, в самолет, не знаю, что ищите, где он. Вот, все было можно. Значит, мы ему дозвонились, но ему до нас дозвонился Бастрыкин. Это я узнал потом. Александр Иванович первый позвонил Дмитрию Андреевичу. Видимо, там формально и в закрытом, ну, в смысле, по телефону были принесены извинения, потому что когда мы уже дозвонились, когда я уже дозвонился, меня уже соединили, Дима уже брал билет лететь обратно из Европы. А, значит, он уже проходил там регистрацию, я посчитал, что он успевает, и все. Значит же, в этот день главные редактора, как известно, встречались с министром внутренних дел Колокольцевым, там мы все переговорили о том, что мы все идем туда, и, собственно, вот, дальше я позвонил, убедился в том, что Муратов самолет сел нормально, и что встреча будет. И дальше, собственно говоря, произошло то, что видели вы по телевидению. Значит, были принесены извинения несколько раз и за разное Александром Ивановичем Бастрыкиным. На моей памяти это вообще первый случай, когда министерский чиновник публично приносит извинения перед главным редактором. Я не упомню этого. Более того, наша задача была в том, чтобы обеспечить безопасность журналиста не только Сергея Михайловича Соколова, но и вообще журналистов, да, и вот эта история должна была стать публичной, почему мы с руководителями телеканалов договорились, что это будет показано. Потому что ретивые подчиненные должны знать, что это совсем не то, о чем они подумали. Да? То есть решалась вот эта локальная задача, и она была решена. После чего, сразу просто закончить эту тему, потом отвечу на твои вопросы, после чего, значит, как обычно мы встречаемся бэкграундно, главные редактора с ньюсмейкерами, естественно, была закрытая часть, где мы в основном говорили уже о других делах, об обысках оппозиции, о действиях Следственного комитета, о Кущевке, о Невском экспрессе, там, о взрывах в метро и в Домодедово, каким образом были раскрыты. То есть там было много таких деталей, и в частности там я и Марго Симонян подняли вопрос о такой, казалось бы, мелочи, как заграничный паспорт Ксении Собчак. Это была совершенно точно вот такая целевая история. Он говорит, ну, например, нарушение. И мы, значит, с Марго хором, да, причем там понятно, что Марго представляет государственный телеканал, а я там иную, скажем так, газпромовскую структуру. Да, мы хором сказали, вот такой. Он говорит, не, он сказал, этого не может быть. Я говорю, ну, ладно, Александр Иванович, не знаю. Он говорит, я не знал. Да ладно, вот тут вот 20 редакторов, мы не поверим. Я не знал, сегодня вернули паспорт. Я просто хотел бы обратить внимание, да, что вот эта закрытая часть, в основном, она была посвящена другому.
Потому что вот как раз очень много вопросов про это. Почему
ну, я подробнее могу сказать. Нет, ну так всегда делается. Такие бэкграундные встречи, они бывают в разных, я бы сказал, странах по-разному. Но я хочу вам сказать, что там, например, очень активно была Женя Альбац. И вы можете спросить Евгению Марковну Альбац, что там было. Там, у нее там другие ограничения, чем у меня. Но там было замечательно. Он говорит ей, как вас зовут? Она говорит... Евгений Марков, ну вообще называйте меня Женя. Тут раздался голос, клеится. Она говорит, и вообще, почему мы вам запросы присылаем? Она говорит, ну давайте, придите к нам на интервью. Вообще она договорилась с ним об интервью для New Times. Это точно клеилось? Но она так очень жестко с ним разговаривала. Я думаю, я оставлю ей этот кусок. Она сама расскажет о том, что она считала правильным спросить, удовлетворена ли она ответом. Значит, теперь, что касается самой истории, да, Марина, собственно, суть. Значит, поскольку пока, да, еще после того, когда закончилась эта история, уже совсем в эту самую, уже в кабинете у Миши комиссара, куда мы зашли там с Муратовым и с его сотрудником, но перед уходом, значит, в это время Муратов позвонил Соколову, который когда находился, и соединил его с Бастрыкиным. И еще три раза, то я слышал одну сторону, Бастрыкин принес извинения. Три раза. Уже без камер, без всего, без вот этой распальцовки, которая обычно нам свойственна, всем под камерами, да. Вот он три раза принес ему извинения. Там было там четыре человека, которые это слышали. А, значит, поэтому пока Сергея Соколова нет, и пока мы не знаем, как, вот, после того, как он отдышался, что он может сказать об этом событии, мы знаем это, ну, только со слов вот Бастрыкина из докладной Соколова. Значит, моя версия, моя конструкция, я не знаю, моя конструкция, которая шла до встречи, была следующая. Значит, они, значит, Бастрыкин пригласил Соколова в Нальчик на совещание этого комитета по раскрытию. Там же должна была выступать, отчитываться бригада по раскрытию Кущевского, ну, по раскрытию, по раскрытию части Кущевки. А, значит, потому что была написана статья, которая обвиняла Бастрыкина в том, что он крышует бандитов. Значит, дальше. В этот день одновременно с этим хоронили одного из подчиненных Бастрыкина, убитого следователя. Значит, собственно говоря, день начался с кладбища, как мы знаем, да, где был и Соколов. После чего была... вот это, значит, заседание СКР по Северному Кавказу, мы не можем получить стенограммы, потому что стенограмма находится у газеты «Известия», и по просьбе Жени Альбац сдать нам ее полностью, они там были просто, полностью, аудиофайл, а не то, что вырезано, нам было сказано, а что там такого, 30 минут никто слушать не будет. Я сказал, я вам гарантирую, что я поставлю по радио. Если вы хотите. Это же было открытое.
Да.
Это же были там журналисты. Ну, мы до сих пор пока это не имеем. Я обращаюсь еще раз к коллегам из «Известий». Если вот вы хотите показать не те огрызки, которые вы опубликовали только словами Александра Ивановича, а как это все происходило, дайте нам, пожалуйста, мы с удовольствием, мы вам будем благодарны, и наши слушатели, если мы получим полную стенограмму. Только, извините, я ее сначала проверю у Бастрыкина и Маркина, да? Потому что такое полчаса, когда там было не полчаса, а больше. Вошел-вышел, что называется. Ну, не дали пока. Значит, после чего, значит, ну, там произошел этот инцидент. Опять мы про него подробно не знаем, потому что это все огрызки, стенограммы. Но за это Бастрыкин тоже извинился несколько раз, что он не мог себя сдержать, что вот на его давление, это семья погибшего сидела. Ну, в общем, понятно, да? Вот. И он извинялся, извинялся, извинялся. После чего они улетели одним самолетом.
Так.
Вот и Бастрыкин. А дальше, значит, вот представьте, Внуково вечер, Внуково скарвание, сели, кортеж пошел.
Да.
Кортеж, потому что Бастрыкин охраняемое лицо, он как директор ФБР практически, да, у нас. Значит, идет кортеж, значит, он в одной машине, Соколов в другой, как я понимаю. Может быть, я ошибаюсь, и Сергей Михайлович Соколов там внесет корректив. Кортеж был остановлен Бастрыкиным, чтобы договориться с этим. Они вышли из машин, значит, на обочину вот этого Внуковского, представляете, от Внукова от Москвы, в сторону Москвы справа, да, то есть канава, лес, да?
Да.
Да, темно, ну, хотя там светло, но темно, когда там и фонари, это поздний вечер. Охрана была отослана Бастрыкиным, да, они ушли, они вдвоем стояли, и вот тут начался вот этот базар.
Ну, просто, во-первых, очень странно, в чем необходимость, почему нельзя доехать или вызвать, значит, человека на следующий день?
Александр Иванович, видимо, решил, что не договорили. Я просто рассказываю. Значит, там было только двое, и все публикации на тот же того, что у нас есть источники, которые говорят, что Бастрыкин сказал то, а Соколов сказал ему это, они не могут существовать, потому что записи не велось. Кстати, в суд с этим не пойдешь, понятно, с чем.
Ну,
слово,
да,
против слова. И потом, по словам Александра Ивановича, они пожали друг другу руки.
Там, спокойно, в лесу,
там,
обочине,
ну, вот, в лесу, на обочине, надо, сели по машинам и разъехались. Значит, Соколов Сергей Михайлович это интерпретировал как угрозу, что вполне возможно, особенно то, что было на, я бы сказал, вот на этом заседании, где сидит там 150 офицеров, да, которые видят, как начальник, значит, этого журналиста чего делает врага. Да, чисто холодовская история. И мы с Пашей Гусевым как раз об этом говорили, что смотри, вот один в один, да. И вот Бастрыкин мне сказал, я не подумал еще о том, что это может быть воспринято как вот туда. Вот, и они разъехали. На следующий день Соколов пишет, соответственно, заявление о том, что была угроза, вывозится из страны Димой Муратом, который там уже шесть своих журналистов похоронил. И Дима пишет вот это вот открытое письмо, причем ищет сначала Бастрыкина. Вот, собственно говоря, такая фабула. Дальше, значит, результат. Значит, главный редактор «Новой газеты» считает, что он обезопасил своего журналиста, это была его цель, это была его главная цель, и в этом он прав. А в чем задача главного редактора, там, Муратова, меня, неважно, обеспечить возможным журналистам работать свободно и независимо. Мы крыша. Вот главный редактор – это не журналист в этом смысле и не там оппозиционный деятель, да, вот его задача – обеспечить работу журналистов, чтобы журналист аудитории рассказывал то, что он видел, слышал, знает, понимает. Вот это работа, и это все. И больше ничего. И я считаю, что Дмитрий Муратов сделал все правильно. И я абсолютно солидарен, чтобы было понятно, с Дмитрием Муратовым, который считает инцидент, вот этот инцидент, исчерпанным. И я могу сказать, человек, которого, в общем, скажем, дважды водили как бы на расстрел, что те люди, которые водили, они потом не извинились. Они потом были в этой студии или отдавали приказы. Они тут жали руки, я им улыбался. Да? Но, к сожалению, одного уже нет. Да? К сожалению, я повторяю. Вот, а другой еще жив. А и, в общем, неприятные были чувства. А еще был третий человек, но это вообще там в Чеченскую войну, это вообще не считается. Какие там извинения от начальника охраны Дудаева, да? Вот. Но, в принципе, я считаю, что Муратов поступил правильно. Те, кто хочет дальше развивать эту историю, гражданские активисты, другие журналисты, ради бога, вперед. Значит, безусловно, надо послушать Сергея Соколова, мы не знаем реально, как он сейчас оценивает или переоценивает то, что было сказано и на комиссии, но на комиссии запись есть, мы хотели бы ее получить, и на вечерней дороге. Безусловно, это важно услышать, если у нас это будет, эта запись, мы ее поставим. Если Сергей Михайлович Соколов придет сюда и готов будет рассказать, как это все было, мы, безусловно, предоставим ему микрофон. В этом наша работа. Но с точки зрения угрозы для его как бы, жизни, деятельности и для журналистов вообще, для меня тоже этот инцидент исчерчен, то есть исчерпан.
Угу. Но, тем не менее, ведь Бастрыкин признал факт своих угроз.
Ну, значит, он, понимаешь, в чем дело? Тут же появляются сразу слова, там, руки оторву, голову оторву. Вот он же таких слов не признавал, да? Что значит угроз? Это было восприятие, да, Соколова и восприятие самого Бастрыкина, да? Угрозы, наверное, были. Наверное, были. Наверное, они воспринимались на темной дороге ровно так. Возможно, и я бы их воспринимал ровно так. И, возможно, и я, главный редактор, если бы ко мне пришел журналист и сказал, что ему просто, там, условно говоря, угрожает, там, я не знаю, какое-то силовое ведомство, у меня, значит, первая моя реакция – это взять трубку, позвонить, а параллельно готовить вывоз, если это серьезно.
Угу.
Абсолютно. Потом я это буду проверять. Потом. Сначала безопасность, проверка потом. Вот я хотел бы еще обратить внимание на одну вещь. Значит, Бастрыкин, с точки зрения Муратова, ответил на те вопросы, которые Муратов поставил в письме.
Да.
И этими ответами Муратов удовлетворился. И последнее в этой части. Я считаю, что без тех людей, которые публиковали информацию об этом инциденте, которые выходили на пикеты, которые вели эфиры, которые писали в газетах, это было бы невозможно. И до сих пор бы над журналистом и журналистами висело бы вот понимание этой угрозы. Никакой там посредническая моя деятельность, тоже мне Марти Ахтисаари, да, не привела бы ни к чему, если бы давление общественного мнения на власть, на Александра Ивановича Бастрыкина не было бы. Да? Ну, не было, тогда все в порядке, никто ничего не говорит. Вот это важно.
Что говорил об этом сам Соколов? Фрагмент программы «Полный альбац». Также в гостях корреспондент американского журнала «Таймс» Саймон Шустер и председатель независимого экспертно-правового совета Мара Полякова.
После всей этой истории у нас у журналистов есть возможность задать вопросы Сергею Соколову о том, что было, чего не было и так далее, да? То и вы также можете задавать вопросы Сергею Соколову, и я также буду к вам обращаться, к вам, Мара Федоровна, за квалификацией юридически того, что произошло, и к вам, Саймон, за тем, как вот сложилась такая ситуация в Соединенных Штатах Америки, как бы действовала бы газета, журналисты, правоохранители и так далее. Договорились, да, и у меня самый первый, Сергей, к вам вопрос. На сайте Life News был выложен маленький кусочек записи. Вы видели его, нет?
Ну, я читал расшифровку.
Это 1 минута и 29 секунд эта запись. При этом в четверг во время встречи с господином Бастрыкиным глава холдинга, по-моему, фамилия Потапов, сказал, что у них является запись 30 минут. Первому к вам вопрос. То, что вы видели вы читали расшифровку на сайте Life News, это склейки или это цельный кусок?
Это купюры.
Это купюры. Понятно. А вам, вы видели полную запись в 30 минут?
Нет, не видел, потому что мои коллеги из «Новой газеты» получили ее уже много позднее, когда меня не было в России. Я прекрасно помню, что у меня был в этот день самостоятельно, поэтому готов эти 30 минут отложить по минутам, собственно говоря. Не все эти 30 минут были посвящены «Новой газете» и мне лично, а также расследованию уголовного дела в Кущевской станице, где были убиты 12 человек, как известно. Там началось совещание с траурной церемонией по поводу гибели сотрудника Следственного комитета в КБР.
Вы имеете в виду в Нальчике, в Следственном комитете. Да. Я напоминаю, что Нальчик – это Кабардино-Балкария. Так. Да. И вы туда прилетели на самолете главы Следственного комитета, да?
Да, все правильно. Естественно.
Так. И там были другие журналисты?
Там были приглашены журналисты местных корпунктов, ряда информагентств, изданий, точно не знаю каких. Вот. После этого была часть, посвященная обеспечению безопасности сотрудников СКР, которые работают в таких трудных, тяжелых условиях. Действительно, сейчас гибнут они очень часто и в Дагестане, и в Кабардино-Балкарии, и в Ингушетии. Ну, а затем, собственно, была часть, связанная с «Новой газетой» и со станицей Кущевской, где с докладом выступал, если мне не изменяет память, замначальника по следствию СК по Северокавказскому региону, и докладывал о том, что там приключилось с уголовным делом по Кущевской, с Паязом конкретно, с другими фигурантами дела.
Я напомню нашим слушателям и нашим зрителям, что, собственно, истоки этой истории в публикации, другой публикации «Новой газеты», которая вышла 4 июня, где речь шла о том, что один из тех, кого «Новая газета» называет, значит, контактом, правильно, вы Цепиавеза называете, да?
Нет, не контактом, один из членов ОПЛ.
Членов банды, да. Он был приговорен к крайне небольшому штраф в 150 тысяч рублей. Да. Да? И тогда и в этой своей заметке Сергей Соколов резко написал: вы еще не поняли, в нашей стране иная власть, не Путин, сидящий на своих дутых процентах, не гомеричный Чайка с Бастрыкиным, не все эти Грызловы и Патрушевы. Все они просто обслуга бесчетного количества российских цапков. Цапки – опоры их власти, а они – опоры цапковского бизнеса. Если вы помните, цапки – это банда в станице Кущевская, было убито 12 человек, и вот, собственно, «Новая газета» уже не первый месяц ведет расследование всей этой ситуации, особенно внимательно следит за тем, как происходит разбирательство с этим убийством, с этой бандой и так далее. Вы написали эту заметку, правильно я понимаю, что она была выложена на сайт «Новой газеты» еще, видимо, где-то ночью.
Ну, обычно в полночь у нас начинает выкладываться.
И утром вам позвонил представитель Следственного комитета, глава Следственного
комитета. Из приемной представитель Следственного комитета мне позвонили, потом со мной поговорил сам господин Бастрыкин и пригласил на борт свой, в Нальчик, для того, чтобы там пообщаться по этому поводу, тем более там будет доклад как раз по станице Кущевской.
Так, почему, значит, то, что мы видели в записи на lifenews.ru, вас пригласили в президиум. Что такое? Вы, Серёг, без погон.
Правильно? Абсолютно без погон. Да.
Помню. И в Следственном
комитете... Старшина запаса.
Ну, тоже неплохо. Но в Следственном комитете вы не работаете.
Нет, не работаю.
Почему вас пригласили в президиум уважаемого собрания в Нальчике? Это было в зале заседания Следственного комитета, в управлении Следственного комитета, да, по Кабардино-Балкарии.
Ну, сообщили, что у нас есть журналист-гость, вы гость, приходите в президиум. Ну, и дальше было постановление, в котором было сказано, что вот я написал такую заметку, и на трибуну был приглашен докладчик по делу Кущевского. Собственно, самое важное, что было, на мой взгляд, вырезано из распечатки, предоставленной СМИ, это не там обстоятельства наших каких-то диалогов с господином Бастрыкиным, а те вопросы, которые я задавал по поводу Кущевки. Меня интересовало, например, почему нет уголовного дела, вот, даже какой-то проверки в отношении прокуратуры Краснодарского края. Хотя и в «Новой газете» были опубликованы материалы, свидетельствующие о том, что есть оперативные, реальные оперативные материалы по передаче взятки, по совместным девочкам с баньками между цапками и руководителями прокуратуры. Я даже давал по этому поводу пояснение в самом Следственном комитете. Также меня волновал вопрос, почему, собственно говоря, не сдвинулись серьезным образом дела по изнасилованиям. Как известно, там было большое количество разговоров о том, что очень много девушек, учащихся в местном колледже, в течение нескольких лет подвергались насилию. Вот. Собственно, такие вопросы там задавал, было 3-4, потом уже было не до вопросов.
А когда не было, было не до вопросов, значит, то, что мы читаем в расшифровке, выложенной на сайте, значит, вы говорите, что хотел бы принести извинения за свои резкие высказывания, однако я уверен, что основания для этого были, и я постараюсь в ближайшее время доказать. Да? Перед этим господин Бастрыкин говорил о том, что...
Я сказал, что я извиняюсь за излишне эмоциональные резкие высказывания, статус, допущенные в статье. Да, однако... готов доказать, что действительно там было просто предложение о том, что мы где-то занимались этим расследованием. Мы готовы еще до публикации предоставить все накопленные материалы Следственному комитету для того, чтобы провести дальнейшее эффективное расследование.
На это вам Бастрыкин говорит. Хотите отделаться какими-то извинениями? Сергей Михайлович, в царское время за это на дуэль вызывали. Соколов, это вы говорите, я готов. На это Бастрыкин вам говорит, готов, да, а я не готов с вами драться. Вы чести не имеете. Ваша гадская газета, да, она что хочет забиться? И дальше... по той информации, которая имеется у нас, была произнесена фраза «Я не зря тебя показал всем своим». Это правда такая была?
Я такую фразу в Нальчике не помню.
То есть не было, когда он обращался, Бастрыкин обращался к 150 сотрудникам?
Такой фразы не помню.
А что за фраза была там?
Ну, очень трудно вспомнить детально. Потому что был уже фактически формальный скандал. Вот. Просто после этого, по-моему, мне сразу стали выгонять из зала.
Свободен, вон отсюда было сказано.
Типа того, да.
Почему, вопрос, который всех занимает, почему вы после этого оскорбления, да, а я так полагаю, что для любого человека оскорбление вон отсюда, почему вы не улетели из Нальчика?
Ну, во-первых, я тоже сообщил присутствующему, что мне еще просили подождать. Я сказал, мне спасибо большое, я сам как-нибудь доберусь. Вот. Но после этого просто так получилось, что я ни на минуту не оставался один. Я вышел, чтобы уже уехать. Ко мне подошли сотрудники Следственного комитета и попросили пройти с ним обратно, чтобы дождаться окончания мероприятия.
Действительно ли у вас взяли сумку?
Ну, приподняли, может, хотели помочь, не знаю.
Вы мне говорили, Сережа, в интервью, которое у меня записано, естественно, на как все, что я, когда я работаю, я все записываю, вы говорили о том, что потом один из сотрудников СК Кабардино-Балкарии взял у меня мою сумку, предложил пройти в здание. И дальше я ни разу не был один.
Ну, только когда курил в окно, а так, в принципе, нет.
И у вас была или нет возможность уехать самостоятельно?
Ну, я мог, конечно, убежать, но я считаю, что в данной ситуации... Да, зачем мне это было делать?
Понятно. А, Марфа Федоровна, у меня к вам вопрос. Вот вы слышали эту первую часть моих вопросов, ответов Сергея. А как можно квалифицировать подобное поведение руководителя исполнительного органа Российской Федерации?
Вы имеете в виду пока то, что его предложили... Да. С ними ехать. Я хотела бы все-таки немножечко уточнить. Мне бы очень важно было понимать, насколько это было против вашей воли.
Нет, я не имел полную возможность
отказаться. Можно ли говорить, что вас принудительно лишили?
У меня полностью была возможность отказаться от поездки, но я считал, что я как журналист обязан отвечать за свои слова. И в этой ситуации воспринял это приглашение вполне нормально. Вот, я бы не сказал, что меня агрессивно куда-то не выпускали, не выпускали, потому что, честно сказать, сотрудники и Следственного комитета по Кабардино-Балкарии, и сотрудники другие Следственного комитета были предельно корректны. Тут у меня никаких претензий нет. Просто мне абсолютно не хотелось устраивать слоку на пустом месте, как мне так казалось.
А у вас, Марфа, не возникает вопроса с тем, что на заседании... заседание Следственного комитета в Нальчике, господин Бастрыкин в такой резкой форме беседовал на глазах своих подчиненных с журналистом «Новой газеты».
Конечно, вызывает. У меня вообще вся эта история в шок привела. Мне показалась вообще такая история совершенно дикой. Я всю жизнь работала в правоохранительных органах, в системе прокуратуры. И мне даже от рядового прокурора, от рядового работника прокуратуры, услышать вот подобные истории было бы просто невероятно. И поэтому, конечно, я озабочена тем, что происходило в этом зале.
Дело в том, что Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты», когда мы с ним этот вопрос обсуждали, буквально на следующий день после того, как эта история произошла, он вспомнил о деле Дмитрия Холодова. Известное дело о корреспонденте газеты «Московский комсомолец», который был убит на рабочем месте в 1994 году. И, собственно, ему предложили дипломат, который взорвался. И все вспомнили, как тогдашний министр обороны Грачев что-то такое там высказался по поводу того, что нельзя ли заставить этого журналиста Холодова писать как-то по-другому. Вот. И, очевидно, кто-то этот сигнал услышал, о чем говорит Муратов. После чего Дима Холодова не стал, как мы знаем, судили целый ряд людей, в том числе из ВДВ, но это ничем не закончилось, доказательств не было собрано, и дело до сих пор не раскрыто. Саймон, вот вы слушаете наш этот разговор. Скажите, вам приходилось с чем-то подобным сталкиваться в Соединенных Штатах Америки? И если бы такое произошло, какие были бы действия прокуратуры, журналистов и так далее? Или, например, Time Magazine в этой ситуации тоже постарался бы договориться?
Я не думаю, что постарались бы договориться. Я думаю, основная реакция была бы от коллег, вот, других журналистов. Публичное унижение журналиста, особенно вот со стороны представителей власти, ну, я не вспомню такого случая. Но я уверен, что это вызвало огромный бы резонанс, был бы большой скандал, и вопросы задавались бы как раз представителю власти, который себе это позволил. Все-таки в Соединенных Штатах, я думаю, на Западе в целом, журналисты чувствуют себя и общаются с представителями власти как, ну, на равных условиях, можно сказать. Здесь это не совсем так. Но, если честно, я просто не вспомню подобного случая, вот прецедент похожей ситуации, где публично вот и ради этого еще перевести журналиста вот в другой город, чтобы перед своими коллегами как публично унизить и оскорбить. Я просто не знаю такого случая, так что сравнить тяжело.
Это было «Хроническое сегодня». Программу для вас подготовила Ксения Никонова. До свидания.
«Хроническое сегодня».